эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 8 марта в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Венецианская комиссия утвердила свое заключение по поправкам в закон о судах. Власти в Сухуми согласились снизить цены на электроэнергию. В день 8 марта о том, какими правами обладает кавказская женщина. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Северная Корея объявила о аннулировании всех соглашений о ненападении с Южной Кореей. Тело покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса будет забальзамировано и выставлено под стеклянным куполом. В Риме коллегия кардиналов сегодня вечером определит дату конклава. Северная Корея объявила о аннулировании всех соглашений о ненападении с Южной Кореей в ответ на ужесточение международных санкций против КНДР. Пхеньян также закрывает пограничный пункт Мунджином в демилитаризованной части Корейского полуострова. Сообщается, что сегодня Ким Чен Ын посетил воинские части, участвовавшие в обстреле Южнокорейского острова в 2010 году. Он призвал военнослужащих в любое время быть готовым дать отпор врагу. Вчера Совет Безопасности ООН единогласно поддержал введение новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с проведенными ею 12 февраля последними ядерными испытаниями. Новые ограничения предусматривают, в частности, замораживание счетов и запрет на выдачу виз ряду лиц и фирм, связанных с Северокорейскими военными. Тело покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса будет забальзамировано и выставлено под стеклянным куполом в мавзолее. Об этом заявил вице-президент страны Николас Мадуро. Прощание граждан Венесуэлы с Чавесом продлено еще на 7 дней, рассказывает Александр Гостев.
Тело Уго Чавеса в пятницу, 8 марта, не похоронят. Будет такая официальная церемония прощания, после чего его перевезут на неделю в военно-исторический музей, который решили преобразовать в музей революции и музей Уго Чавеса. Для прощания за последний только день 2 миллиона венесуэльцев прошли мимо скромного гроба со стеклянной крышкой, которая сейчас стоит в здании военной академии «Каракас». Раздаются призывы к тому, чтобы похоронить Чавеса рядом с телом Симона Боливара в пантеоне, причем Чавес еще при жизни решил построить такой огромный современный белый мавзолей рядом с этим пантеоном. Что касается шансов Николаса Мадуро, он вечером принимает официально присягу в качестве главы государства, хотя вроде бы по Конституции должен был глава Национальной Ассамблеи возглавить страну на этот переходный период, ничего не меняет в настроении людей. Чавес после себя не оставил ни одного человека, мало-мальски равного ему по политическому калибру.
Уго Чавес умер 5 марта в возрасте 58 лет. Последние два года он проходил курс лечения от рака. У власти Венесуэлы Чавес находился 14 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Риме коллегия кардиналов сегодня вечером определит дату конклава, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви. Как сообщил представитель Ватикана Федерико Ломбарди, будет проведено голосование по дате начала конклава. Консультации кардиналов по избранию нового папы начались в понедельник. В ходе заседания обсуждались проблемы, с которыми в последние годы столкнулась католическая церковь. В конце февраля 85-летний Бенедикт XVI покинул папский престол. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, который при жизни отрекся от Святого Престола. В Тунисе сегодня, как ожидается, будет объявлен состав нового правительства. Нынешний министр внутренних дел Али Лараед сообщил, что соглашение о составе нового кабинета министров было достигнуто после долгих переговоров. Две светские партии заявили, что не будут представлены в новом правительстве. Убийство в начале февраля влиятельного оппозиционного политика Шакри Белаида привело к правительственному кризису в Тунисе. Премьер-министр Хамади Джебали подал в отставку после отказа правящей исламистской партии Ан-Нахда поддержать его усилия по формированию переходного правительства, так называемого кабинета технократов. В Москве на акциях, приуроченных к 8 марта, в пятницу были задержаны около 20 человек. 16 из них задержали на митинге «Феминизм – это освобождение» в Новопушкинском сквере. По словам одного из активистов, у автозаков сотрудники правоохранительных органов били задержанных ногами. Один потерял сознание, девушки из числа участниц акции сломали руку. Сам митинг полиция распорядилась завершить задолго до согласованного с властями времени его окончания. Организаторами акции выступили партии «Яблоко» и различные феминистские организации, чтобы выступить за равноправие между мужчинами и женщинами, поддержку материнства и детства, потребовать социальных гарантий. У здания Федеральной службы исполнения наказаний на Калужской площади были задержаны 6 участников акции в поддержку осужденных участниц пан-группы Pussy Riot. С полудня активисты сменяли друг друга в одиночном пикете. В пикете стояли, в частности, поэт Лев Рубинштейн, журналист Олег Кашин. Аналогичные акции прошли и в других городах. На территории парка культуры в Москве прошли пикеты матерей и жен, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в мае прошлого года. Несколько женщин потом направились к зданию в СИН, чтобы поддержать организованную там акцию. Россия, Китай, Иран и еще несколько стран стремятся к установлению контроля над интернетом. Об этом сообщил старший советник по инновациям при Госдепартаменте США Алек Росс. По его словам, эти страны тратят миллиарды долларов на приобретение технологий, которые дают возможность осуществлять контроль над содержанием сайтов. По его словам, эти усилия активизировались в связи с народными выступлениями в Иране после президентских выборов 2009 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня Венецианская комиссия утвердила свое заключение по поправкам в закон о судах. Европейские эксперты положительно оценивают намерение нового правительства Грузии изменить принцип формирования руководящего органа судебной системы Совета юстиции, но настаивают, что это не должно произойти форсированными темпами. В команде Бедзины Иванишвили пообещали учесть совет Венецианской комиссии, однако предупредили, что это сильно замедлит судебную реформу, а значит и процесс смены судей в стране. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Заключение Венецианской комиссии в правительстве ждали с особым нетерпением. С помощью поправок в закон о судах новые власти пытаются лишить президента всех рычагов влияния на судебную систему. Правительство предложило распустить Совет юстиции, руководящий орган, отвечающий за назначение и увольнение судей в стране. На смену нынешним членам Совета предлагалось избрать новых из числа судей, а также экспертов в области юриспруденции. Никакого прямого влияния на этот процесс ни президент, ни правительство оказать не смогли бы. Такой новаторский подход Венецианской комиссии пришелся по душе. Там одобрили новый порядок формирования Совета юстиции, но предупредили, что все изменения должны происходить постепенно. Роспуск целиком всего состава Совета недопустим. Этот наказ европейских экспертов будет учтен, пообещал один из авторов законопроекта Сандро Барамидзе.
Я не думаю, что у нас из-за этого появились какие-то проблемы. С учетом рекомендаций экспертов Венецианской комиссии, мы получим очень даже нормальный и сбалансированный законопроект. У нас в любом случае будет такой состав Совета юстиции, который сумеет осуществить эффективную судебную реформу.
Но на проведение преобразований уйдет больше времени, чем предполагалось. С учетом рекомендаций Венецианской комиссии, после принятия законопроекта в ближайшем будущем удастся сменить лишь 6 из 15 членов Совета юстиции. Что касается остальных, придется ждать окончания срока их полномочий. А это означает, что еще год-полтора команда Саакашвили сможет оказывать влияние на судей, к примеру, ведущих дела против членов бывшего правительства. Такая перспектива обрадовала нас. Депутат Акуми Нашвили поспешил напомнить правительству о негативных последствиях в случае невыполнения рекомендаций Венецианской комиссии.
Если грузинская мечта не учтет эти рекомендации, это станет еще одним шагом назад, это отдалит нас от Европы. А это очень плохо отразится, в первую очередь, на гражданах Грузии.
Эксперты Венецианской комиссии, в свою очередь, говорят, что в их суждениях нет никакой политики. Все их рекомендации основаны на мировой практике. Роспуск всего состава Совета юстиции мог стать плохим прецедентом. Тогда каждое новое грузинское правительство старалось бы сменить состав судей после победы на выборах.
Я думаю, что если предложенные нами рекомендации будут утверждены, спустя какое-то время это поможет грузинским судьям стать более независимыми и защищенными.
Сказал один из трех авторов заключения Венецианской комиссии Джеймс Хэмилтон. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в некоторых странах отмечают Международный женский день 8 марта. Эта традиция сохранилась и в государствах нашего региона. Исторически этот праздник возник как день солидарности женщин в борьбе за равенство прав с мужчинами. О том, каких прав сегодня добилась представительница прекрасного пола на Кавказе, размышляет в своем материале Мурат Гугимухов.
На Кавказе существует социокультурный стереотип, демонстративно принижающий роль женщины едва ли не до ее репродуктивных функций. Мол, женщина должна знать свое место, рожать, готовить, стирать. С другой стороны, если мы проведем ретроспективу гражданской активности на Кавказе, то обнаружим прямо противоположную картину. Впору говорить едва ли не о матриархате. Южная Осетия здесь не исключение. На пике гражданской активности здесь всегда были женщины. Протестовали против нарушений прав человека, против разворовывания российской помощи. Наконец, именно женщина возглавила снежную революцию 2011 года и свалила авторитарный режим Эдуарда Кокойты, говорит югоостинский общественник Тимур Цхурбати.
Женщины Южной Осетии гораздо более мужественны, чем мужчины. И все, что хорошее в Остинах сохранилось, это благодаря женщинам. И на меня остинские мужчины обижались. Почему, говорят, ты так говоришь? Ну, потому что это так. Ну, покажите мне одного, кто не боится. Вы же все боитесь. И это вот на 99% так. Вот в бою не боятся, но так боятся, слово сказать. Заявить о своей гражданской позиции, а женщины в большинстве случаев у них хватает на это духа, и они это делают. Поэтому на данном этапе движитель гражданского общества Южной Осетии – это женщины. Часть осетинского народа защищают в данный момент они.
Мужская солидарность не позволила мне просто так согласиться с суждением о банальной ущербности мужчин. Я попытался найти какое-то научное объяснение этому феномену. Известный российский психолог Александр Асмолов объясняет столь значимую роль женщины на Кавказе тем, что в кавказской культуре в целом существует несколько уникальных пластов поведения, которые сочетают в себе, в том числе, и архетип матриархата, который никогда не умирал. Это характерно не только для Кавказа и не только для нашего времени. Например, многие решения великих завоевателей, Тимура и Чингисхана, принимались их женами. По сути, они определяли мотивацию принятия их решений, говорит Александр Асмолов.
И сегодня, когда пытаются в разных регионах Кавказа сказать «женщина, знай свое место», как бы ее не закрывали в паранжу, причем не только ее лицо, но и ее сознание, это все попытки наивные, они могут быть исторически сработанными на короткий период времени. Все равно в культуре роль женщины как обеспечивающей стабильность и нивелирующей огромные риски всегда останется доминирующей ролью. Женский архетип – один из самых могучих архетипов в человеческом поведении, во многом определяющих будущее.
Целый ряд социологических исследований показывают, что в современном мире поведение женщины уже не определяется одним лишь чувством материнства. Есть великое множество мотиваций, побуждающих женщину развиваться и самореализовываться. И в конечном счете занять подобающее ей место в обществе, говорит Александр Асмолов.
Если сопоставить образы викторианского времени или даже до него, то возникает образ: идет рыцарь, а рядом с ним, опираясь на его руку, идет прекрасная дама. Середина 20 века. Идет рыцарь, а рядом с ним в его же психологический рост прекрасная дама. При этом они держатся рука за руку, неизвестно, кто кого поддерживает. И, наконец, 21 век. Идет рыцарь, который нежно кладет свою голову на плечо прекрасной дамы, которая прокладывает дорогу для будущей истории.
Добавить к этому нечего, разве что поздравить наших дорогих женщин с праздником и выразить надежду, что в этом новом мире найдется достойное место и для нас. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
8 марта, в отличие от 23 февраля, официальный праздник в самопровозглашенной Республике Абхазия и выходной день. Так что основные поздравления от коллег и чиновников абхазские женщины получили вчера. А сегодня, как передают Виталий Шария, в Сухуми было солнечно.
Сегодня утром захватил концовку передачи «Наше время» на канале Абаза ТВ, в которой Левон Галустян, успешно совмещающий работу депутата парламента Республики Абхазия и телеведущего, беседовал с членом Общественной палаты Республики Саидой Алания о празднике 8 марта и так называемых «женских проблемах». Последний вопрос гостю передачи из заданных телезрителями был такой: «Сейчас во многих государствах постсоветского пространства ищут и находят национальные аналоги советским праздникам. А нет ли такого абхазского аналога Международному женскому дню 8 марта?» Саида Алания, как и я мысленно у телеэкрана, удивилась. Нет, о таком аналоге она не слышала. А я подумал вот о чем. Люди привязываются к праздникам так же, как и к старой топонимике. Конечно, только в том случае, если она пришлась народу по душе. Причем происходит это по самым разным мотивам. Вот оказалось, например, очень удобным в советское время женщинам поздравлять мужчин с праздником 23 февраля, а мужчинам женщин с их днем через 2 недели. И эта традиция, несмотря на все идеологические расхождения, оказалась весьма живучей на пост. В советском пространстве. Недавно, например, из одного репортажа из Тбилиси на сайте «Эхо Кавказа» я с изумлением узнал, что некоторые в грузинской столице до сих пор отмечают 23 февраля, пусть даже комментаторы говорили об этом с возмущением. Что касается Абхазии, то у нас уже 20 лет существует аналог этому празднику – День Вооруженных Сил Республики Абхазия, отмечаемый 11 октября. 23 февраля никоим образом в календаре памятных дат республики, конечно, не отражен. И тем не менее, по инерции и исходя из упомянутого удобства, во многих трудовых коллективах, знаю, женщины в этот день накрывают столы и приглашают за них мужчин. День же 8 марта ни года не переставал быть у нас праздничным выходным днем. Вчера в Сухуми прошло немало разнообразных мероприятий во знаменование Международного женского дня, в том числе и с участием высшего руководства страны, которые широко показывались по обоим республиканским телеканалам. Сегодня в Абхазии весь день стояла очень теплая солнечная погода. Когда, выйдя в полдень из дому, я взглянул на холмы Личковского плато, обратил внимание, что многие из них окрашены в густой желтый колер цветущими деревьями мимозы. Именно так, как известно, назвали у нас завезенную всего 100 лет назад из далекой Австралии акацию. Завезли для укрепления почвы, а она возьми и стань в СССР и на постсоветском пространстве нежным символом весны и Международного женского дня. И хотя из-за на редкость теплой зимы мимоза нынче расцвела у нас на несколько недель раньше обычного, многие деревья все еще продолжают цвести. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К теме женского дня мы еще вернемся во второй половине нашей программы в рубрике «Гость недели», а сейчас к другим темам. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап заявил о своем согласии с рекомендацией парламентской комиссии по вопросам энергетики снизить цены на электроэнергию. Таким образом, абхазский лидер решил уступить требованиям оппозиции и общественности, возмущенных двукратным повышением цен на электричество, рассказывает Инал Хашик.
Вчера вечером энергетическая тема, которую она делала в последнее время много шума в связи с тем, что резко в два раза были повышены тарифы на электроэнергию, получила продолжение. Парламентская комиссия, созданная месяц назад по вопросам энергетики, наконец завершила свою работу и представила свои рекомендации, которые состоят из 9 пунктов. Согласно этому документу, рост тарифов не может превышать 15-20% в год и должен происходить на фоне повышения пенсии и заработной платы работников бюджетной сферы. Также комиссия рекомендует до проведения ряда необходимых мероприятий установить тарифы для физических лиц в размере 40 копеек за 1 кВт-час. То есть, если после повышения тарифов 1 кВт-час обходился в 60 копеек, то теперь значительно снижена стоимость, и она доведена до 40 копеек. Кроме того, рабочая комиссия рекомендует исполнительной власти провести технический финансовый аудит госкомпании «Черноморэнерго». Эта новость, вообще это рекомендации парламента, были размещены вечером на сайте Государственного информационного агентства «Апснепресс», и ответа исполнительной власти пришлось ждать недолго. Там буквально через небольшой промежуток времени уже появилась на этом же сайте реакция президента Александра Анклаб, который, ознакомившись с рекомендациями, поручил Кабинету министров подготовить решение с учетом предложений парламента и изменить тарифы. Кроме того, глава государства считает представленные комиссией рекомендации обоснованными, и это говорит о том, что все-таки президент Александр Анклаб пошел на уступки и оппозиции, и общественности, которая считала слишком завышенными тарифы. И это своего рода компромисс. Тем не менее, на понедельник оппозиция назначила митинг. Этот митинг, собственно говоря, был назначен до появления на свет вот этих выводов парламентской комиссии и реакции на нее президента Александра Анклаб. Тем не менее, этот митинг пройдет. Правда, тема митинга достаточно расплывчатая. Она звучит как митинг по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. И, скорее всего, на нем будет звучать требование оппозиции о проведении кардинальных реформ во всех сферах, в том числе и в сферах администрирования, в сферах управления. И, наверное, там будет, наверное, очень много говориться и о борьбе с коррупцией. И интересен еще тот факт, что митинг состоится буквально накануне встречи президента Александра Анклаб в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Пока никто из оппозиции не комментирует данное совпадение, но, тем не менее, многие наблюдатели считают, что здесь существует некая взаимосвязь, хотя не очень-то сильно и расшифровывает эту взаимосвязь.
Рассказывал Инал Хашик из Сухуми. Продолжаем программу. В Тбилиси четверо уволенных врачей скорой помощи объявили голодовку, требуя снятия с должности директора службы Кахи Чехрадзе. Врачи обвиняют директора в незаконном сговоре с отдельными клиниками, в которые доставлялись пациенты независимо от целесообразности, а порой и во вред их здоровью. Каха Чехрадзе категорически опровергает эти обвинения. Тему продолжит Нона Суварян.
Две двухместные палатки голодающих врачей обклеены плакатами. На одном указано, что это уже второй день голодовки. Другие плакаты сообщают, что в скорой помощи свобода слова наказуема, и Каха Чехрадзе борется с жизнью тбилисцев. Именно по приказу главы службы скорой помощи Кахи Чехрадзе вчера были уволены четыре врача. Как пояснил сегодня сам Чехрадзе, причины увольнения разные. Неявка на дежурство, истечение срока трудового соглашения и призывы к забастовке. Но уволенные врачи уверены, что главу службы зазрела критика. Как поясняет один из голодающих Зура Платария, доктора выразили несогласие с приказом Чехрадзе отвозить пациентов не в профильные клиники, а в так называемые emergency – отделение неотложной помощи, и только потом больных перевозят в профильные клиники.
Из-за этого растут затраты, да и пациентам становится хуже. По нашему мнению, он в сговоре с теми клиниками, которые отвозят пациентов. Нельзя вести в одну клинику 100 пациентов в абсолютно на свободную клинику рядом никого не вести.
Глава службы скорой помощи Каха Чехрадзе отвечает, что emergency, о которых идет речь, это отделение неотложной помощи в многопрофильных клиниках.
Диагноз устанавливают в emergency. Потом пациентов переводят в специализированные отделения этой же клиники. Цель как можно скорее освободить бригаду скорой помощи, чтобы врачи не бегали по этажам с больными. Эти emergency везде на первом этаже, поэтому бригада через 10 минут освобождается. Когда у тебя 1700 вызовов и всего 80 бригад, нужно вовремя освободиться от пациента и ехать к другому. А больного оставить под контролем врачей, где ему проведут соответствующие обследования.
Однако уволенные врачи уверяют, что нарисованная Кахой Чехрадзе картина далека от реальности. Рекомендованные главы службы клиники далеко не всегда способны предоставить нужный комплекс медицинских услуг, и пациента все равно приходится перевозить в другие учреждения. При этом тратится драгоценный для пациентов ресурс – время. И, как говорит одна из протестующих Цицикашия, этим возмущены и другие сотрудники скорой помощи, но запуганные руководством службы они предпочитают молчать.
А нас не смогли запугать, хотя на нас тоже оказывали давление со стороны Чехрадзе и его команды. Они заставили менеджеров подписать заявление, что мы безответственные врачи.
Каши утверждает, что решение Чехрадзе считают неприемлемым и в мэрии, которая подчиняется службе скорой помощи. По словам врача, глава социальной службы мэрии Мамука Кацарава прилюдно раскритиковал Чехрадзе. Узнать мнение Кацарава сегодня, несмотря на наши попытки, так и не удалось. Зато известно, что ничего не имеет против решения главы службы скорой помощи замминистра здравоохранения Каха Саканделидзе. Форма протеста врача для него категорически неприемлема. При этом Саканделидзе доволен новшествами, которые после своего назначения внедрил Каха Чехрадзе. Действующий глава службы был назначен 2 месяца назад, когда было уволено предыдущее руководство, кстати, по требованию сотрудников.
Зарплаты выросли, автопарк обновляется. Система взяточничества искорена. Обслуживают весь город. Служба министерства контролирует их, дает указания. Решение согласуют с министерством, наверное, и с мэрией. Так что в этом случае не могу обвинить менеджмент.
Саканделидзе, как и глава скорой помощи, заявляет, что если уволенные врачи недовольны решением руководства, то они должны обратиться в суд, а не забираться в палатки. В свою очередь, врач Зураб Латария заявил, что голодающие не намерены возвращаться на работу, пока службу скорой помощи возглавляет Каха Чехрадзе, который совершает преступления. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
В Грузии зарегистрирована вспышка заболеваний корью. По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, за последнее время резко возросло количество случаев этого острого инфекционного заболевания среди взрослого населения. Медики рекомендуют гражданам Грузии в спешном порядке делать прививки. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
30-летняя Марина беременна. Она остерегается многолюдных мест, чтобы ненароком не заразиться гриппом. К вероятности подхватить ОРЗ теперь добавилась и опасность заболеть корью.
Я еще не болела корью, а теперь беспокоюсь, несмотря на то, что в детстве мне делали прививку.
Марина поспешила на консультацию с врачом, узнав о том, что за последний месяц в Тбилиси зафиксировано около 100 случаев заболевания корью, и что в основном это люди от 20 до 30 лет. Более чем половине из них понадобилась госпитализация. Помощь им оказывается в Центре инфекционной патологии. Рассказывая о болезни, гендиректор учреждения профессор Тенгиз Царцвадзе отмечает, что вирус кори легко передается воздушно-капельным путем. Первые признаки заболевания – высокая температура, раздражение слизистой оболочки дыхательных путей и глаз. На теле появляется красная сыпь. При осложнении может развиться воспаление легких или энцефалит. Однако профессор Царцвадзе спешит успокоить население.
До эпидемии еще далеко. Вот в 2004 году у нас была настоящая эпидемия – 12 тысяч случаев.
Речь идет только о локальной эпидемической вспышке, которая требует своевременного реагирования, уточняют в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии. С начала года по всей стране выявлены 111 случаев заболевания. Динамика может идти по нарастающей, и для предотвращения тревожной тенденции правительство правительство Грузии решило начать кампанию прививок против кори. Иммунизация – самая эффективная превенция кори, разъясняет глава научного совета при Национальном центре контроля заболеваний Каха Имнадзе.
В первую очередь, в срочном порядке должны сделать прививки детям до 7 лет, если им не делали их раньше. Все это в поликлиниках проведут бесплатно. Государство также оплатит прививки тем гражданам до 30 лет, которые находятся в контакте с больными кори.
Те граждане, которые не попадают в эту возрастную категорию и в свое время не прошли иммунизацию, могут также сделать прививку, но заплатить за нее 50 лари. Вспышку кори специалисты связывают с провалом программы по иммунизации в 2008 году. Большую роль в этом сыграли местные СМИ, распространив ложную информацию о ввозе в страну некачественной вакцины. А власти оказались не в состоянии окончательно развеять сомнения и проинформировать население о том, чем чреват отказ от прививки против инфекционного заболевания. Зияб Харисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
С января 2013 года для депутатов Грузии не предусмотрено никакой премии, ни в какой форме. Для ежеквартальной премии сотрудников аппарата был создан отдельный фонд. Им премии будут выдаваться не на равных условиях, а по заслугам. Но этим все проблемы не решены, в том числе и по направлению приема на публичную службу, продвижения, аттестации классовых чинов, дисциплинарной ответственности и так далее. В парламенте создается рабочая группа, которая вместе с правительственными ведомствами и экспертами разработает конкретные мероприятия с целью улучшения системы публичной службы, отмечено в распространенном спикером парламента Грузии Давидом Усупашвили заявлении. В парламенте Грузии на 3 месяца создана следственная комиссия из 12 депутатов, задача которой станет изучение деятельности Национальной комиссии по коммуникациям. Представителей парламентского большинства в ней будет не больше половины. Инициатор создания комиссии – председатель комитета по отраслевой экономике, депутат от грузинской мечты Зураб Ткималадзе, сообщил, что решение о ее создании вызвано жалобой на деятельность комиссии по коммуникациям от телефонных компаний, в том числе от Ахтел и Ахали Кселеби. В связи с этим, по его словам, необходимо изучить возможные нарушения со стороны членов комиссии, в том числе злонамеренное использование служебного положения, фальсификация документов, невыполнение судебных решений и конфликт интересов членов комиссии, сообщает «Новости Грузия». Почтить память скончавшегося президента Венесуэлы Уго Чавеса жители самопровозглашенной республики Южная Осетия собрались сегодня, 8 марта, на центральной площади Цхинвали, где состоялся траурный митинг, сообщает агентство РЭС. Отдать дань памяти венесуэльского лидера пришли глава республики Леонид Цибилов, члены правительства, представители общественности. Несмотря на препятствия, которые создавали США и другими странами Запада, Уго Чавес твердо решил признать независимость Южной Осетии. И с этого дня народ и президент Венесуэлы стали для нас всех близкими людьми. На митинге памяти выступили представители интеллигенции, общественности республики. Заслуженная артистка Южной Осетии Алла Бедрова исполнила свою песню, посвященную президенту Венесуэлы. В завершение митинга была открыта вахта памяти венесуэльского лидера. Собравшиеся возложили цветы к фотографии Уго Чавеса. Участники митинга также расписались в книге памяти, которая будет передана в посольство Венесуэлы в Москве, после чего ее доставят в Каракас. Во Владикавказе сегодня утром водители скорой помощи провели забастовку с требованием своевременной оплаты труда. У станции скорой помощи собрались около 50 машин, водители которых потребовали выплаты зарплаты за февраль, а также выразили протест против отмены всех премиальных и надбавок.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Гость недели». Мы продолжаем тему Международного женского дня, начатую в первой половине нашей программы. Гость рубрики – главный редактор Цхинвальской газеты «Осетия. Площадь свободы» Ирина Домбегова. Она рассуждает о женщинах Осетии, о своем народе, семье, о роли мужчины в обществе. Обо всем, словом, что волнует сегодня осетинскую женщину. С ней беседует Олег Кусов.
Ирина, познакомьте, пожалуйста, нас, слушатели, с собой. Расскажите о себе.
Я журналистка, работаю главным редактором газеты «Ирыштон Шарибаров Ажуат». В переводе означает «Осетия, площадь свободы». Газета выходит на двух языках. Это газета одноименной партии, лидером которой является Алла Джулаева. Я уроженка Северной Осетии, Осетии Южной. Моя судьба связана не только этническими корнями, но и личными, потому что молодой девушкой, совсем юной, я вышла замуж за поэта Таймураза Хаджеты. Это земля, это родина моего сына, это Осетия, очень дорогое моему сердцу место. Я считаю, что каждый человек должен знать много языков, но прежде всего свой родной. А для такого небольшого народа, как мы, это очень важно.
Да, но есть осетины, которые знают три наречия своего языка.
Ну вот, с вами говорит одна из них как раз-таки.
На каком вы бы хотели писать?
Я пишу на иронском и на дегорском тоже достаточно легко. Это тоже, наверное, я говорю не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы тем, кто меня услышит, сказать, что это возможно. Все возможно в этом мире, надо только захотеть. Поэтому очень хочется, чтобы захотели. Есть небольшие в этом смысле проблемы, но я очень верю, очень надеюсь, что постепенно, потихоньку, не сразу, конечно, но мы это преодолеем.
А вы родились в Владикавказе, да?
Нет, я родилась в одном из сел Ировского района. Закончила там школу. Года через два после окончания мной школы родители тоже переехали во Владикавказ. Долгое время я жила в Москве. И, собственно говоря, и сейчас официально я считаюсь жительницей Москвы, потому что мой дом, он там и находится. И вот 4 года назад я решила, что все-таки в Москве как-нибудь обойдутся без меня. И приехала сюда исключительно с одной только целью, чтобы внести свой вклад в осетинскую журналистику. Поэтому я работала в осетинской газете государственной, на телевидении я тоже в качестве редактора авторских программ. Очень старалась, чтобы было как можно больше программ на родном языке. Но это не означало, что я не редактировала и те, и другие, то есть на двух языках, но да, все тоже вещание. Буквально прикипело, и уже уезжать не хочется, когда я бываю в Москве, дома, там мой сын, внук, там моя семья, хотя мама, братья, все живут во Владикавказе. Уже не хочу жить в огромном, шумном, каком-то очень сумбурном городе. Наверное, это возраст, а может быть, действительно потянуло к своим корням.
Ирина, но город, в котором вы живете сейчас, он, конечно, не шумный и небольшой, но он, так скажем, еще не совсем благоустроенный для женщины, для семьи. Почему же вас тянет в этот город, который никак не могут благоустроить?
А мне кажется, он обладает какой-то особой притягательной силой. Тут химбальцы в шутку иногда говорят, что здесь тайна, мистика, Шамбала, ну не знаю, как угодно. Но замечено, что очень многих людей, хотя бы раз побывавших здесь, поживших какое-то время, потом безудержно тянет сюда. Это первое. И второе, в какой-то момент, во-первых, приспосабливаешься ко всем этим бытовым неудобствам. Ну а потом, когда жизнь проходит в каких-то стерильных условиях, я бы даже так сказала, ну, может быть, это не всегда интересно. Тут и выбор у каждого человека. Кому-то очень хочется себя любимо понежить и выйти. Мне тоже хочется, конечно, не ради себя, а скорее даже ради тех людей, которые здесь мучаются столько лет, чтобы город стал хотя бы похожим на тот, которым я его узнала в далекие времена, когда вышла замуж и оказалась здесь. Хотя бы таким. Я уж не говорю о том, что хотелось бы увидеть его модернизированным, современным городом. И хотелось бы, чтобы его уже отстаивали со взглядом в будущее, вперед, на 30 лет, на 40 лет, чтобы и через 40 лет он был таким удобным, современным и так далее. Это бы хотелось. Ну, терпим, что делать.
Говорят, что у каждого народа есть свой характер. Исходя из того, что слово «Осетия» – это слово женского рода, можешь сказать, что у Осетии больше женский характер, чем мужской?
Я так не скажу. Я бы даже сказала, что женщины-осетинки – удивительные создания. Они могут быть очень нежными, очень домашними и с огромным уважением к мужчинам, поскольку это в традициях нашего народа. Но в то же время женщины-осетинки, они как раз-таки достаточно жесткими тоже способны быть. Особенно, когда речь идет о принципиальных вещах, и когда нужно защитить очаг домочадцев, я думаю, что не хуже мужчин. Но мужчины все равно наша опора, все равно они главнее всегда. Так было, и я очень надеюсь, что так будет и впредь, поскольку это мое мнение как человека, который задумывается над вопросами о снижении рождаемости, о том, что происходит в так называемом «золотом миллиарде». Мне кажется, именно потеря уважения к мужчине, и когда женщины начинают биться с ними за первенство, за лидерство, когда вот это пропадает, извечное устройство мира, то это ведет ко многим очень нехорошим тенденциям, явлениям, в том числе и к тому, что демографические проблемы начинают возникать, и многие-многие другие. Вы подумайте только, что значит, когда мужчина инфантилен, мужчина на вторых ролях.
А вот все это характерно для Осетии? Есть какие-то признаки того, о чем вы сейчас сказали?
Ну, я считаю, что мы являемся частью вот той цивилизации, которая сейчас считает себя золотым миллиардом, больше, чем, например, наши соседи по Северному Кавказу. Ну да, какая-то тенденция есть, но я не думаю, что она будет главенствовать, нет.
Осетия воспринимает и плюсы, и минусы. Европейская цивилизация быстрее, чем соседи.
Ну, конечно. Очень много тому причин, я думаю, в коротком интервью обо всем не расскажешь, но я уверена в этом.
А чем отличается осетинская женщина от других кавказских?
Во-первых, очень давно, еще в 19 веке, и в начале 20-го столетия тем более. Как-то так повелось, что тогда была такая прослойка женщин образованных. Это женщины, которые хотят овладеть какой-то профессией, которые строят карьеру. Я бы сказала так, что они ближе все-таки к западному образу мысли. Я не помню на своей памяти, поверьте, я не первый год живу на свете, чтобы в какой-то семье, в моем кругу общения, где-то в родне или еще где-то, девушки запрещали бы учиться из каких-то соображений, ну, не знаю, поскорее замуж выдать или еще чего-то. Этого никогда не было.
Мне кажется, ваши слова подтверждают тот факт, что ни в Ингушетии, ни в Чечне и Дагестане нету своей Аллы Джоевой в политике.
Да, своя Алла Джоева есть только у нас. И это тоже, наверное, не случайно. Я так же, как и вы, в случайности не верю. Очень жаль, что мы ее не отстояли. И в первую очередь, я уверена, что если бы Алла Джоева все-таки стала президентом, наверное, признание Республики Южная Осетия, процесс этот пошел бы гораздо быстрее. Я уж не говорю о других факторах. То, что избрание на Кавказе президента женщины, это очень бы было, скажем, репутационное приобретение, которые вообще не знают, каким образом можно оценить. Это, наверное, согласиться можно.
Ирина, почему вы, рассуждая об осетинской женщине, поскромничали и не напомнили? Даже Пушкин отмечал их необыкновенную привлекательность.
Ну, могу вам сказать так. Мне в Москве, когда я туда приехала, это был 85-й год, я была молодая и, наверное, неплохо выглядела. Мне очень часто делали подобного рода комплименты. Вот много красивых женщин. Я всегда говорила, вот я самая некрасивая. Тех, которые там живут. Это на самом деле так. У нас действительно потрясающе красивые женщины. Умные, очаровательные, совершенно изумительные хозяйки. Но самое главное, что они образованы, они очень современные, мобильные.
Вы пишете стихи сами?
Нет. Я вышла замуж за поэта, который сейчас классика осетинской литературы, и его называют великим поэтом 20-го столетия. И вы знаете, когда соприкасаешься с настоящим, не отваживаешься после этого на рифмоплетство, на вирши. Я считаю, что стихи нужно писать, наверное, только очень хорошие. Не хочется писать плохие стихи, хорошие стихи писать я не умею.
А прочитайте нам хотя бы фрагмент вашего любимого стихотворения вашего супруга.
В переводе на русский язык их не очень много. Книга выходила при его жизни в 85-м году в издательстве «Современник», называлась она «Голос ветра». И вы знаете, ему самому не нравились эти переводы. «Ажнабахтон шабидуг адан, ажнамажинтул шарыштрой хуттан, ажнабахтон». Удга шадам дих, конечно, шарыга штал, мартал. Вообще в этом стихотворении говорится о том, я любил вечера сидеть под деревьями, там вспоминается такая картинка будет, среди теплых валов я сидел и с высот носил домой хмель для пива. Вы же знаете, что пиво – это национальный напиток осетин?
Да, конечно.
И дальше у нас говорит о том, как люди пользовались им, и как открывал свое сердце, отдавал его, кто-то попользовавшись, выбрасывал его в пыль. Да, я Богом был, а люди вот не хотели этого замечать. Я не понял, что есть живые и живые трупы, можно так сказать.
Ирина, и ваше пожелание женщинам Грузии?
А почему женщинам Грузии? Ближайший южный сосед. Я могу им пожелать, чтобы у них в семьях все было хорошо. Потому что самое главное для любой женщины – это чтобы дети были счастливы, здоровы, домочадцы все рядом. Какой бы национальности она ни была, это главное счастье женщины. И это счастье я желаю всем этим женщинам, которые искренне думают о будущем своей страны, которые просто работают, трудятся, им ничего не хочется, они не хотят никакой политики, они не хотят никаких войн. Я им этого всей души желаю. Чтобы у них изменилась ситуация, чтобы они возвысились до того, чтобы поняли, старому возврата больше нет. Мы обречены жить соседями, значит, мы должны жить с дружными соседями. Поэтому этот процесс, дорогу вот именно такой дружбе, взаимодействия соседству, надо начинать. И если женщины Грузии там найдутся такие, я бы их попросила, начните, пожалуйста, этот процесс побыстрее, потому что чем дальше будет продолжаться противостояние, тем хуже нашим народам. Тем более, что в Грузии до сих пор проживает очень много осетин.
С Ириной Домбеговой, главным редактором цхинвальской газеты «Осетия. Площадь свободы», беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу, оставаясь де-факто Республики Южная Осетия, где продолжают обсуждать инцидент между министром внутренних дел Ахсаром Лавоевым и исполняющим обязанности мэра города Вадимом Габараевым. Этот скандальный эпизод поставил сразу множество вопросов. Общественность не может понять причины странной склонности чиновников к рукоприкладству и лояльность властей к этому явлению. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент и Зарина Санакоева.
Это не первый инцидент с участием чиновников в Южной Осетии. Можно вспомнить громкий скандал, когда журналист Тимур Цхурбати был избит депутатами от Народной партии. Через некоторое время в нанесении побоев министру здравоохранения обвинили другого депутата – Балабистаута. Не меньший резонанс вызвала история с избиением депутата Александра Плиева кандидатом в президенты Аланом Кочиевым. Последний так и провел в заключении всю предвыборную кампанию и сами выборы. Собственно, Кочиев оказался единственным фигурантом, кто был привлечен к ответственности за рукоприкладство. Конфликт между Габараевым и Лавоевым отличался от остальных. Оба участника фактически сразу же представили журналистам свои взаимоисключающие версии событий. Лавоев утверждает, что избиения не было, просто поговорили на повышенных тонах. Габараев же настаивает на том, что был избит. Найти людей, которые согласились бы прокомментировать инцидент, оказалось крайне сложно. Люди отказываются говорить, ссылаясь на отсутствие информации. Дескать, до сих пор неизвестно, что на самом деле произошло. Но с предысторией знакомы все. Причиной конфликта министр внутренних дел Лавоев назвал яму на проезжей части в центре города. Очевидец говорит, что за день до инцидента, то есть 4 марта, президентская машина, угодив в нее, долго не могла выбраться. Тимур Цхурбати уверен, что дело совсем не в яме, хотя и говаривается, точной информации он тоже не обладает.
Если Кириллов действительно хочет чего-то сделать, и не умолит министра МВС после этого случая, то предварительно выясни, что это было. То он не прав, потому что даже слепому понятно, что он расплачивается со своими сторонниками, подрядами на работу. Лавоев не должен интересоваться, кто какие работы выполняет. Это не его дело. Я просто точно не знаю, было это событие или нет. Но если оно было, то Лавоева надо гнать три шеи.
Политолог Дина Алборова видит причину всех подобных инцидентов, которые в последнее время стали закономерностью в другом. Это банальная безнаказанность и неверие в силу закона.
Когда у людей есть какие-то проблемы, которые в цивилизованном обществе решают через суд, никто это не делает. Все разбираются один на один, все разбираются своими методами. И, конечно, это кулачные бандиты. Ну и, не дай бог, еще хуже. Это просто демонстрация того, что у нас нет суда, и у нас закон не работает.
Многие также говорят о том, что причина конфликта, на которую указывает Лавоев, кажется абсолютно искусственной. Если бы за каждую яму кто-либо из чиновников получал по физиономии, то сотрудники соответствующих городских служб не вылезали бы из больничных коек. По словам Вадима Габараева, он уже был у президента и доложил о случившемся. Но обращаться с заявлением в правоохранительные структуры не стал, заявив, что считает это пустой тратой времени. И чем дольше молчит президент, тем меньше оснований верить в то, что в Южной Осетии действительно есть гарант исполнения закона. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Социальные сети в нашей жизни заняли прочное и далеко не самое последнее место. Хотя все еще остается немалое количество людей, которые всеми силами сопротивляются попаданию в эту ловушку. Наш абхазский корреспондент Анаит Гагарян попыталась на улицах Сухуми выяснить, как его жители относятся к роли социальных сетей в их жизни. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Скажите, какова роль социальных сетей в вашей жизни? Есть ли у вас аккаунт в соцсетях?
Есть аккаунт и в Фейсбуке, есть и в ВКонтакте. Но сегодня это для меня лично это, скорее всего, некий метод общения. Ну и способ получения новой информации и узнать о том, что думают другие по тому или иному событию в Абхазии.
Сейчас, наверное, роль соцсетей в Абхазии, она намного возросла. Это доступность к интернету. Ты реально можешь узнать мнение других людей, ты можешь узнать о том, что происходит в мире намного быстрее, нежели смотреть телевизор. И плюс это, естественно, возможность высказать свое мнение, то же самое анонимно. Я думаю, их роль на самом деле довольно-таки велика, учитывая, что сейчас идет информационная борьба, информационная война, и в этом случае соцсети – это очень мощный инструмент. Пятый курс международных отношений. Пскова Валерия.
Я не зарегистрирован в социальных сетях, но мое видение, что, наверное, это знакомство и поддержка дружеских отношений, и не более того, что-то.
Ну, конечно же, у меня есть странички в социальных сетях, я пользуюсь не одной, но мне кажется, что это бесполезная вещь. Так, для времяпровождения. В принципе, очень много времени сейчас молодежь уделяет, конечно, социальным сетям. Но вместо того, чтобы, допустим, заняться какими-то другими вещами, но выйти погулять, чисто реально просто, наверное, тет-а-тет встретиться со своими друзьями. Интернет сейчас повсюду, везде. И, да, конечно, это очень большое место. Интернет занимает в нашей жизни, так как без него тоже нельзя. С какой-то стороны удобно, но нельзя полностью погружаться в интернет, и чтобы оно занимало все твое свободное время. Мне 24 года, меня зовут Диана.
Да, зарегистрирован в Одноклассниках. Ну, это удобно с людьми пообщаться, дешевле, чем позвонить. Во-первых, это дорогая связь у нас, международная. Лишний раз не помешает нашей замкнутой жизни пообщаться в интернете. Пользу только имею в виду. Не так, как молодежь балуется, может быть. С одной стороны, нельзя тоже от цивилизации отставать, но с другой стороны, это влияет на молодежь. И немножко надо, наверное, контролировать эту молодежь. Энвер Парцхологлы Заурович, 44 года.
я одна из тех, кого не привязали к себе сильно социальные сети. А может быть, еще и потому, пример моих сослуживцев, я смотрю и думаю, они с утра до ночи пропадают в социальной сети, очень часто пропускают какие-то события, которые рядом происходят. Для меня важно человеческое общение. Это вот разговоры задушевные какие-то, вот с глазу на глаз. В социальной сети люди часто представляются теми, кем они на самом деле не являются. Астанда Трапш, 32 года.
В интернете, да, сидим часто. Там интересно, можно пообщаться с друзьями, узнать что-то новое. Мы студенты, ну и многие одноклассники уже уехали, учатся на Руси. И с ними интересно пообщаться, узнать, как у них дела, чем они занимаются, что нового. Я Сичнава Сабина, 20.
Ну, я думаю, что в наше время социальные сети не только в моей жизни, но и в жизни многих людей играют значимую роль. Допустим, тот же Facebook, в котором организованы группы, такие как «Мы за реформы», «Давай подружимся». В результате как бы общения в них потом были проведены акции. Это вот «Давай подружимся» была проведена акция, посвященная Дню флага, а «Мы за реформы» неоднократно проводили круглые столы, и недавняя акция протеста по повышению тарифов на свет и другие темы освещались там. Так что я думаю, это довольно значимое явление в нашей жизни, и роль социальных сетей будет только нарастать. Денис, 30 лет.
С жителями Сухуми беседовала Анаид Гагарян. Компьютерные игры, так же, как и чрезмерно долгое общение в социальных сетях, многие родители считают крайне вредными для своих детей. И родители героя нашего сегодняшнего материала в рубрике «Городской репортаж» не исключение. Как молодой тбилисский парень умудрился превратить увлечение своего детства в источник заработка, расскажет Тимур Кигурадзе.
Георгию всего 21 год, но ему платят вполне приличные по грузинским меркам деньги за то, что он часами играет в видеоигры. Именно это помогает ему работать со своей клиентурой. Он завораживает ее детальными рассказами об особенностях той или иной игровой новинки или компьютерной приставки. Георгий делает это уверенно и с ясно читаемой гордостью. Несмотря на молодой возраст, опыта в своем деле ему не занимать. В первый раз за пульт управления джойстик он взялся, как и большинство детей, в совсем юном возрасте. Ему не было и 7 лет. Он признается, что оторвать его от приставки было практически невозможно.
Даже когда на летние каникулы я уезжал в деревню, брал с собой приставку и целый день играл в игры, один или с друзьями. Я не ходил в лес, не купался в речке и в футбол играл только на своей приставке.
Родители, разумеется, были против. Георгий рассказывает, что они пытались прятать от него игры и саму компьютерную консоль, шнуры, джойстики. Но надолго этих мер не хватало. Молодой парень рано или поздно добирался до любимых игр и снова пропадал в мире виртуальной реальности. Не особо изменилась эта ситуация, и по мере взросления многие его старые партнеры по компьютерным играм стали отходить от дел, в то время как его интерес разгорался все более. Уже в подростковом возрасте он подсел на онлайн-игры, за право играть в которые необходимо было платить. Денег, естественно, у него не было. Но и эту проблему Георгий научился решать.
Всякий раз по-разному добывал эти деньги. Я же не мог просто взять и попросить их у отца, чтобы заплатить за сервер. Приходилось собирать, не тратить деньги, которые мне родители давали на еду в школе.
Впрочем, он совсем не напоминает тщедушного ботаника, скорее наоборот, полон силы и внутренней энергии. Юноша не считает свое увлечение странным или вредным. Сейчас он уже научился распределять время между жизнью в реальном и виртуальном пространстве. Но это не значит, что жизнь в игровой вселенной наполняет его меньшим энтузиазмом.
Я полностью погружаюсь в игру, в мир того персонажа, которым управляю. И я думаю, что получаю гораздо больше удовольствия, чем тот, для кого игра – просто игра. Когда я за компьютером, у меня замедляются реакции на окружающий мир, и я запросто могу, например, не отвечать на телефонные звонки.
После окончания школы ему стало ясно, что увлечение вполне можно превратить в профессию. Сейчас Георгий учится на программиста и параллельно работает консультантом, тестирует игры в специализированном магазине. Он говорит, что его страсть помогает ему давать нужные советы клиентам, а их не так мало. С течением времени, отмечает молодой человек, среднестатистический пользователь игр взрослеет. Если несколько лет назад обитателями мира виртуальных игр были главным образом подростки, то сегодня возраст игромана преодолел планку в 20 лет. Да и сами игры стали куда куда более возрастными, в них много насилия. Из-за этого введены ограничения. Некоторые из игр становятся доступны лишь по достижении 18 лет. Георгий без всяких опасений заглядывает в собственное будущее. Он хочет остаться в игровом бизнесе и после окончания университета. Объясняет, что мечтает делать то, что приносит ему максимальное удовольствие. В технологически развитых странах на специалистов такого рода большой спрос, говорит Георгий. Там нужны как люди, тестирующие игры, так и программисты, дизайнерами. Причем игровой рынок постоянно растет и расширяется. В Грузии ситуация печальнее. Отечественные производители создали всего несколько игрушек, которые Георгий оценивает не слишком высоко. В частности, стрелялку «Полиция», которая была разработана и выпущена непосредственно Министерством внутренних дел в целях популяризации образа стражи порядка в стране.
Я ее скачал, запустил и через 15 минут выключил. Это была полная глупость. Не годилась ни графика, ни игровой процесс, ни сам сценарий. Не было никакого стимула продолжать играть. В этом жанре есть гораздо более качественные зарубежные аналоги. Я не буду играть в игру только потому, что она грузинского производства.
Мечта Георгия – создать и продвинуть игру, которую было бы не стыдно поставить рядом с зарубежными аналогами. Юноша утверждает, что это вполне возможно. Среди его друзей есть много единомышленников, которые уже имеют несколько перспективных идей и способность воплотить их в жизнь. Дело за малым – найти средства, которые могли бы приблизить мечту грузинских игроманов. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.